Дорогие друзья, программу на Православном радио продолжает наша рубрика «Гость в студии». Я вам сегодня представляю мою гостью Татьяну Сергеевну Шорохову. Это санкт-петербургская поэтесса. Здравствуйте, Татьяна Сергеевна.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Татьяна Сергеевна, для начала, я думаю, что, наверное, вы все-таки должны нас с собой познакомить. Вот кто вы, откуда, родом откуда, кто ваши родители, как получилось, что вот занялись поэзией? Ну, начнем с самого начала вообще, где родились?
Я родилась в небольшом городке под городом Харьковом, называется город Люботин. О нем часто пишут, что это жемчужина Слобожанщины, то есть очень красивая местность. И в этом городе прожила 9 лет. Совершенно удивительно красивом месте с родниковой криницей на лугу. Я помню маму, которая на коромысле носила воду, и на склоне холма располагался наш сад. Очень яркие впечатления детства. Ну, а потом родители переехали в Крым, и уже основная часть жизни связана с пригородом Симферополя, с городом Симферополем, столицей Крыма, где я училась, жила, работала. Там я в 11 лет написала первое стихотворение, потом в 17 лет я оставила писать стихи. Мне казалось, что взрослая жизнь более увлекательная, чем жизнь литературная. Я поступила учиться на исторический факультет Симферопольского государственного университета. Ну, а после 30 лет поэзия властно вошла в мою жизнь, и я стала писать стихи, которые сразу же пошли в публикацию. То есть у меня нет ни литературной школы, через литературное объединение, которое обычно творчески в литературном плане люди проходят. Нет литературного института, филфака, но, тем не менее, прекрасная, богатейшая русская литература, которая питала мое творчество наряду с народным творчеством, я об этом скажу чуть позже, она и воспитала меня поэтом. Ну и потом мама у меня была прекрасным, она была из простой семьи, человек с удивительно одаренной народной речью, с присказками, поговорками, пословицами. Она владела и русским, украинским языком, хотя у нас семья была русская, но мама с 5 лет жила на Украине, усваивала сразу 2 культуры. И вот это двуязычие, с одной стороны, то, что обогащала одна культура другую, с другой стороны, мама знала сотни песен, которые на протяжении всей моей жизни, сколько вот я была рядом с ней, начиная с ранних детских лет, она все время пела, что бы она ни делала. И, видно, это формировало подспудно тоже мое тяготение к поэтическому слову.
Мама жива?
Нет, мамы уже нет с 2004 года. Я посвятила ей стихотворение, когда она ушла, потому что для меня это моя Русь, Русь, которую не читают в книгах, Русь совестливая, жертвенная, Русь певучая. Русь, направленная на доброту, причем идущую не от сознания, а как естественное проявление вот того настроя души, который русскому человеку как данность дается от рождения, как правило, за редким исключением, если человек не отрекается от этого своего состояния, то он таким и живет и в жизни. И, наверное, я начну с этого стихотворения.
Да, пожалуйста. Но я просто еще хочу сказать нашим радиослушателям, что Татьяна Сергеевна, она еще и православный поэт, наверное, да, в первую очередь?
Да, меня часто называют православным поэтом, потому что, как многие из людей моего поколения, мы начали выцерковляться уже в постсоветскую эпоху. У меня выцерковление началось в 1994 году, и поначалу, когда открылась для меня более грандиозная задача в жизни, чем творческое самовыражение, я даже оставила писать стихи. Но потом прошло время, и я помню этот момент, когда, наверное, в году 96-м, в Великий пост, я стала писать стихи духовного содержания. Очень неожиданно для себя, так испугалась, пришла к батюшке на исповедь, и батюшка мне говорит: читай. Я стала читать стихи, которые у меня стали появляться, уже новые для меня, и он сказал: это молитвы, пиши. И так постепенно получилось, что вот мой опыт воцерковления, да, какой-то свой, но очень присущий в общих чертах для каждого воцерковляющегося человека, он и запечатлевается в стихах, наряду, конечно, с другими темами, с патриотической темой, с личной. За последние 15 лет написаны стихи, если в количественном плане брать, как оказалось, именно больше всего написано на тему церковную, потому что я этим жила, я этим продолжаю жить, я своего церковное наследие, я испытываю определенные чувства во время наших праздников, или постигая жизнь святых, или оплакивая свои грехи, или молясь, когда молитва продолжается и завершается как-то, может быть, не сразу, но очень быстро, в течение дня ты напишешь еще по этому своему молитвенному состоянию стихотворение. И так накопились стихи уже не на одну книгу на эту тему, поэтому меня так называют.
Давайте все-таки вернемся вот к тому стихотворению, которое вы хотели первым прочитать, это «Посвященное маме».
Да, потому что оно написано уже, конечно, человеком, у которого духовная картина мира, представление об этой духовной картине мира совсем не то, которое мы имели до того, как нас Господь привел в церковь. «Отговорившая моя, моя хорошая, ты уходила по цветам, по травам скошенным, дождями тихими земля тебя плакала, и был отмечен твой исход святыми знаками, невосполнимая, лицом совсем не строгая, еще вчера была моя, а стала Богова. Вот и молитва на уста, и сердце просится, и за тобою, за тобой душа возносится, и так ясны твой путь земной, и ноша крестная, новорожденная моя, моя небесная».
Это маме.
Да, это стихотворение маме. Она носила прекрасное, носит сейчас прекрасное русское имя — Матрёна Николаевна.
Замечательно. Такое имя-то и со святой Матроной блаженной, да?
Да.
Перекликается. Давайте продолжим говорить о том, все-таки вот о вашем пути духовном, скажем так. Мне бы вот было интересно вообще, как это вот получилось? Получилось, что вы пришли к Богу и к церкви?
У меня была верующая бабушка по папиной линии, Татьяна Александровна Шорохова. Я ее тезка по творческому своему имени. Она приезжала к нам из Липецкой области, из деревни Вислая Поляна. У нее был своеобразный говорок. И вот бабушка первые уроки духовные мудрости преподала, конечно, она мне. Я не беру естественное преподание через любовь, вот мама это мы, папа к нам, а именно заговорила о Боге с нами бабушка. Она благословила моих родителей икону, которая висела у нас в доме, и мне говорила, показывая на икону: «Бог все знает, о чем ты думаешь, и что ты делаешь, и как ты к людям относишься». И я понимала, что есть, и даже трепетала, вот вспомнила в своем дошкольном возрасте, от мысли, что ничего нельзя скрыть, потому что есть Бог, который все знает. Это вот зерно было посеяно тогда. Ну а потом, по ходу жизни, когда были очень сложные ситуации, я молилась каким-то, просто, можно сказать, спонтанно, когда я была в каком-то положении безвыходном. Я говорю: «Господи, если ты есть, помоги». И вот, хотя мама, она, например, вставала, когда я за стола говорила: «Благодарю Господи за хлеб, за соль». Она не заставляла нас делать так же. Она была очень рада, стала сиротой. И ту церковность классическую, да, которую мы сейчас постигаем, пытаемся ввести в свой уклад, возродить и в своих семьях, и в обществе, конечно, она не владела. Но вот этот правильный настрой памятования о Боге у нее всегда был. И она всегда перед любой работой говорила: «Господи, благослови». Ну, как бы себе, не навязывая никогда нам, ничего не объясняя, потому что так делала ее бабушка, и она так усвоилась с раннего детства. Ну, а если говорить о конкретном событии воцерковления, то, конечно, для меня это самое значимое после моего рождения событие в жизни. Я вот сейчас, оглядываясь назад, я вижу, как Господь кропотливо готовил мою душу к принятию истины, потому что сначала я испытала чувство разочарования в этой жизни, в которой не было высокого смысла. Просто патриотизм, просто рождение и воспитание детей было мало. Моя душа требовала большего. И вот я уперлась вот в этот тупик. Что такое жизнь? и пыталась найти ответы, и ни один из ответов не удовлетворял. И в конце концов ко мне попала книга Аврсануфьи Оптинска. И дух, который содержала эта книга, описывали духовное чадо, свои встречи с батюшкой Аврсануфьей. И вот этот дух теплоты, сердечности, любви неотмирной и очень жертвенной, который оттуда излучался со страниц этой книги, поверг меня в такую молитву, которая, мне казалось, я взмолилась перед Богом каждой клеточкой своего существа. И я плакала, я просто, можно сказать, упала на пол и рыдала, и говорила: «Господи, если ты есть, откройся мне, открой мне, что, как мне жить дальше?» И через год потом успокоилась. Полгода я еще прожила та же, как обычная светская дама. Мне было 38 лет. И пришел момент, когда я приехала в гости из Крыма в Петербург к своим родителям. Они жили в пригороде. И из любопытства вошла в Ивановский монастырь, где находится мощь Иоанна Кронштадтского. Кто такой Иоанн Кронштадтский, я не знала. Я просто спросила: есть женский монастырь в Петербурге? Мне сказали: есть. И вот несколько шагов сделав под сводами монастыря, я испытала состояние, которое потом прочла у Феофана Затворника, как состояние, как действие чрезвычайной Божьей благодати. Но теперь я начитанный человек, я могу это так сказать. А тогда я просто сделала несколько шагов по монастырю. Я почувствовала себя прозрачной. И всем видно то, что на самом деле есть в моей душе. Все эти накопления греховные, и чувство греховности было настолько пронзительным, что с этим жить было невозможно. Но у Господа все было уже подготовлено. Это была суббота, вечер, и через полчаса начиналась исповедь. И я стала в очередь к отцу Николаю Беляеву. Это был 1994 год. И вот там, рухнув на колени, сколько я могла видеть этого греха и чувствовать, я все оставила там перед Господом ног священника. И я поразилась бережности, с которой батюшка меня укрепил для того, чтобы жить дальше. Более того, он сказал мне, когда узнал, что я из Крыма: «Приедете в Крым, найдете в Алупке, в храме Архангела Михаила, священника Валерия Бояринцева, вот вам духовный отец». Я сразу получила духовного отца, и внутри я получила какой-то фильтр. Я даже не могу это объяснить, но я сразу знала, что наше, что не наше, что чуждое, что сектантское. Вот Господь мне это сдал как ощущение сразу. Ну, а потом, конечно, как любой образованный человек, я пошла учиться дальше, закончила курсы катехизаторов при Симферопольской и Крымской епархии. Ну, и я освоила уже основу богословских знаний, читала много, читаю сейчас, и вот так осуществляется эта работа души.
94-го года.
Да, началось воцерковление, я думаю, что я только в начале, потому что церковное наследие настолько многогранно, настолько богато, неисчерпаемо.
А крещены были когда, Татьяна Сергеевна?
Крещена была мамой на дому священника, потому что было, я родилась в 56-м году, и вот через несколько месяцев мама меня отнесла, как она рассказывала. Священник меня крестил. Но я помню, скажем, свое участие в рождественских колядках.
Сколько лет было вам?
Мне было полгода.
Полгода? Так вам еще тоже... Но вы помните, что ли это?
Нет, мама мне рассказывала.
Мама рассказывала,
что она, что меня крестили на дому священника. Вот это она рассказывала.
Но мама у вас действительно женщина такая была.
Удивительная женщина.
Да, удивительная.
И вы знаете, ей выпала очень тяжелая судьба во время Великой Отечественной войны. Она была ребенком, подростком, когда началась война, и территория, на которой они жили, это пригород Харькова, дважды война прокатилась, потому что Харьков дважды брали, дважды сдавали. И вот во время Курской битвы их территория оказалась нейтральной полосой. Многие погибли, а они спаслись, горстка людей в подвале. И вот я помню ее рассказы, когда мы еще в школу не ходили, у нас было трое детей в семье, как мама рассказывала нам подробности вот тех лет, и вот, скажем, мое чувство патриотизма сформировалось под влиянием вот этих маминых рассказов. Вот на всю жизнь, и мне запомнился рассказ, думаю, что на всю жизнь она говорит, после канонады, которая грохотала много-много дней, и вдруг все утихло. Ночью под утро, и они уже там, не имея уже практически ни воды, ни еды, начали потихонечку на рассвете, услышав гул, что по дороге идет танковая колонна наших Т-34, они начали выползать из подвала. И вдруг головной танк остановился, откинулся люк, вылез офицер и пошел к ним. И вся колонна, естественно, остановилась. И он шел к ним с буханкой хлеба. И сказал, что здесь есть живые люди, а мы же были уверены, что здесь никого нет. И протянул эту буханку хлеба. И мама говорит, главное, я никогда эту буханку не забуду. Вот это русский человек. Русский поступок – это то, что у нас было, и то, что нам предстоит возродить, несмотря на то, что происходит вокруг нас.
А я бы хотела, чтобы вы еще какое-то свое стихотворение почитали. А может быть, вот передо мной лежат кассеты, я так поняла, что здесь на вашей стихи и песни, да?
Да.
Песни. И поет Татьяна...
Татьяна Чуслова. Татьяна композитор Чуслова. И исполнитель из Петербурга.
Да, «Родниковая песня». Песни на стихи Татьяны Шороховой. Может быть, можно какое-то вот отсюда
да, я думаю,
поставить
что вот
песни, да?
На эту тему, наверное, сильна, как смерть, любовь.
Сказал пророк, кто понял это, мудростью отмечен, а значит, счастлив он, а значит, вечен. На самой узкой из земных дорог сильна, как смерть, любовь, а значит, рай. Лишь трусы назовут нелепой сказкой и не убьет своей черной краской, на слово неизбежное прощай. И обернется муки глубина всей радостью неотвратимой встречи. До вечности осталось недалече. Сильна любовь, и смерть побеждена. Сильна, как смерть, любовь, а значит, рай. Лишь трусы назовут нелепой сказкой и не убьют своею черной краской. Слово неизбежное прощай. До вечности осталось недалече. Сильна любовь и смерть побеждена. Когда и ты свои подставил плечи под крест, что лег Христу на рамена. Сильна, как смерть, любовь, а значит, рай. Лишь трусы назовут нелепой сказкой и не убьют своею черной краской на слово неизбежное.
Все-таки все-таки давайте продолжим говорить о вашем творчестве. Ну, во-первых, спасибо большое за сборники стихов, которые вы мне подарили. Сборники стихов называются «Терпкая синь», «На воде и на хлебе» и «Выход», как я поняла, это последняя, да?
Да, последняя книга уже этого года.
Это вот, знаете, мне нравится оформление. Там маленькое такое желтое пятно впереди, как свет в конце тоннеля.
Да, да, на свет, на который мы должны выйти.
На который мы должны выйти, да, на этот свет яркий такой. С чего начнем? С каких стихов? Я бы хотела, чтобы вы все-таки почитали.
Да, я тоже думаю, что я просто сейчас почитаю несколько стихотворений, которые в памяти.
Вот из этих вот сборничков.
Из этих, может быть, из других, потому что у меня уже больше 10 поэтических сборников.
Я прочитала, что у вас 11, по-моему, даже сборников.
Да, больше 10 детских книг, вернее, для детей. Вот, я еще занимаюсь исследованием жизни, благотворительной деятельности золотопромышленника, миллионера, благотворителя, ставшего афонским схимником и умершим в схеме на Афоне в 1901 году. Это Иннокентий Михайлович Сибиряков, схемонах Иннокентий. О нем я написала научное исследование, которое издано в 2005 году в издательстве Санкт-Петербургского государственного университета, а в прошлом году в Крыму в издательстве Симферопольской и Крымской епархии издана была книга о нем «Миллионер-благотворитель-схемник». Ну вот так я прикоснулась к роднику удивительно щедрой души и, наверное, прочту стихотворение, связанное с рождественскими праздниками «Зерно добра». Пещеру сердца своего хоть раз в году в святую ночь на Рождество отдай Христу, и там, в расщелинах глухих, уже с утра найдешь не древние грехи, зерно добра. И в суматохе площадей, почти без слов, вдруг пожалеешь всех друзей и всех врагов, всех до последнего бомжа, что пьян и слеп, и не оставишь ни гроша себе на хлеб за эту милость и любовь, за сень креста под сердце каменного кров. Впусти Христа. Слово любви, слово любви, не угрозы, камень смогло проколоть. Слезы, дитя мое, слезы, вот чего хочет Господь. Боже, неужто так мало ты ожидаешь от нас? И на колени упала, щедрой слезой залилась, как же смогла отогреться вмиг после стольких утрат. Плачет обмякшее сердце камень минуту назад. Цветок могу нарисовать, но оживить его не в силах. Зачем же сходит благодать и окрыляет нас бескрылых. Все сотворенное рукой умеет быть, но жить не смеет. А вдохновенье непокой все веет по свету, все сеет искусны зерна и свежи, но все же тяготеют к тризне, что кроме собственной души, способным затеплить к жизни.
А что включает в себя вот этот сборник, Татьяна Сергеевна, «Выход»?
Сборник «Выход», он приурочен вот круглой моей дате, мне в этом году исполняется 55 лет, и как-то друзья мне стали советовать сделать сборник, в котором бы отразилась судьба женщины в эпоху перестройки. И вот этот сборник, он включает не так много стихов на православную тему, хотя они есть. Здесь есть лирика, стихи о любви, здесь есть патриотическая тема, здесь есть стихи о тех городах, городках, в которых я жила или живу, здесь есть стихи о моем детстве и о крымской природе богатейшей, о Петербурге, который с разных сторон как-то творчество сказать, что воспевает? Нет, не всегда воспевает, порой и критикует, и как-то мне иногда говорит, не жалую, что Петербург, но смотря какой странице истории прикоснешься в Петербурге. Стихотворение «Город революции», безусловно, я не могу воспевать этот город, но, а скажем, «Зима в Петербурге», я любуюсь этим городом. То есть эта книга такого характера. Она рассчитана не только на читателя-единомышленника, но, может, на человека любого, кто любит русскую поэзию, традиционную русскую поэзию.
А вот знаете, что у меня такая вот возникла мысль? Может быть, вы почитаете какое-то стихотворение, посвященное Крыму, потом Петербургу?
Давайте. Давайте. Я тогда возьму сборник, потому что здесь я еще далеко не все стихи помню наизусть. Я хочу коснуться царской темы, потому что Крым, Ливадия, весь южный берег Крыма, который назывался царским, он, безусловно, достоин того, чтобы его воспевать. И 2 года назад в Крыму я посетила место, о котором я всегда знала, что существует по заповеднику, вверху по гребню горы, череды гор от Массандры до Алушты, Романовское шоссе, построенное Николаем II в 1910 году по его указу, и было проложено по живописнейшим местам. Это шоссе, устроены видовые площадки, которые существуют до сих пор. Проехать там самостоятельно невозможно. Нужно обязательно сделать заявку в заповедник, получить сопровождающее разрешение. И вот в прошлом году, в 2009, я побывала на этом Романовском шоссе. И над Гурзуфом, кто бывал там, и поле помнит Артек, Медведь-гору, вот эти замечательные пушкинские места. Александр Сергеевич Пушкин посетил Гурзуф, уж точно помните его строки, прекрасные облигаты Авриды, когда вас видишь с корабля при свете утренней Киприды, как вас впервые увидел я именно в Гурзуфе, он их увидел ранним утром. Но я смотрела на Гурзуф не как Пушкин со стороны моря, а сверху, со стороны гор. Крымские горы имеют удивительное свойство, северная сторона пологая, затяжная, южно резко обрывистая, крутая. И вот об этом стихотворение. Есть в нем слово «яйла». «Яйлы» — это высокогорное пастбище, в переводе с татарского, так называют вершины Крымских гор. «Из ротонды горной на дороге, по тайном Романовском шоссе, мир на север скудный и пологий к югу льнул и в воздухе висел. Море заворачивалось в свиток, выгнутой ко взгляду стороной, и Гурзуф, как горсточка улиток, вжался в зелень под медведь горой. Свет полудня всколыхнули ветры, пробирая яйлы до костей. Облака ладьями в море света плыли к Крыму на правах гостей. И летела над рекой Авундой, где стихии вдали разошлись. Бабочка, мелькнувшая секундой, яркий миг, что помнится всю жизнь.
Шея ниточка с крестом, в морщинках пальцы рукодельные, сирень простая под окном, у ластине Христи удельные, и надо горе горевать, и нужно муку перемалывать, и зло любовью покрывать, и сирот милостынькой жаловать, и зло любовью покрывать, и сирот милостынькой жаловать. Достав белехонький платок, накинет на седины строгие и станет в храме в уголок. У Бога в церкви все убогие и будет плакать о грехах. просить у Господа терпения и растворять житейский страх в потоках ангельского пения. И растворять житейский страх в потоках ангельского пения. Окладов золотых преодолеет ношу ветхости, молитве теплая родных, мольбе о сиротах и нехристиан, и мирно унесет домой от свечи стаявший янтарности Христом обещанный покой и слезы тихой благодарности. Христом обещанный покой и слезы тихой благодарности.